Здравствуйте, у нас в гостях сегодня Андрей Данилко. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А часто вас воспринимают именно как Андрея Данилко люди, которые вас не знают? Или все-таки всегда видят за вами в первую очередь образ?
Нет.
Яркую сердечку.
Это было очень давно. И, кстати, у вас первый раз здесь. И так все необычно. Вот я сейчас зрителям говорю, вот такая небольшая комнатка, и вот тут такие выгородки, так интересно. Я все время вас смотрю в Ютубе, слежу постоянно за вами. Я вас очень люблю, правда. Это искренне, я говорю, сейчас не...
Спасибо, это
не, очень приятно. Не выдумаю. И мы сегодня целый день, у нас какие-то включения, интервью, мы сейчас в Риге находимся, и я думал, уже поедем в гостиницу. Инке говорю, она говорит, и грянул Грэм еще. Я говорю, конечно. И грянул Грэм, мы едем. И сразу вопрос, я сейчас отвечу вам, что такое Грэм? Мы отъехали в машине.
А вот у нас, вот там есть портрет человека, которого, фамилия которого Грэм. Это профессор математики, который вывел одно из самых больших чисел в математике существующих. И наше название происходит из двух частей. И грянул Гром, это Брэдбери.
Это
и его рассказ про бабочку, которую раздавил путешественник во времени, и все изменилось. А вторая часть как раз относится к числу Грэма, одному из самых больших чисел в математике. Таким образом, что-то маленькое приводит к чему-то очень большому. И так появилось наше название.
Вот видите, какая у нас передача, да? Сегодня программа еще познавательная, да? Вот
но
столько
мы, кстати,
людей, которые не знают. И грянул Грэм, и что это такое?
Это один из самых популярных вопросов, которые нам задают в ночных эфирах.
Да, да. Ладно.
И
да?
Мы долго с Аней, моим партнером, коллегой Анной Летом Григорьевой, она вот с Верой сейчас, мы долго не раскрывали, почему мы так назвали канал. Там были разные версии, разные истории. Ну и потом мы, наконец, объяснили, что мы в это вкладываем.
Ну, слава богу. Ну, поехали.
Да, про образ я как раз тоже хотел спросить
я
у вас.
Я вам скажу, я... В такой был выгодной истории, когда я не показывался как Андрей. Меня никто не узнавал, я себе мог ходить по базару, я мог ходить по магазинам. Но из-за того, что появилось в то время такое количество двойников, естественно, можно подделать легко то, что ни на что не похоже. Да? Ну, легко подделать Чарли Чаплина, дорисовал усики, о, Чарли Чаплин. Вот. И так Алла Пугачева, вспомните, сколько было Алла Пугачевых, да? Она их терпеть не могла, Алла Борисовна, этих двойников, да? Их было в таком количестве, и они сходили с ума же. Они вот это наряжались, ходили, да? С утра переодевались, и они себя вот чувствовали такой примадонной. И такое же было у Сердючки. И есть.
Но это было много, я прям помню.
Это не то, что много. Почему такой большой у меня коллектив? Вот спросите, Вадим.
Почему?
Вот у нас уже, если выходит 380 человек на сцену, значит, это Сердючка настоящая, потому что уже это ты не подделаешь. Вот вас одень в эту звезду и сделать этот костюм, да, вас не отличишь. Потому что вот такая вот, слава богу, да, вот просто хорошо придуманная вот история, которую можно зарисовать, да. Вот даже сейчас можно зарисовать этого Данилка. Данилка – это тоже телевизионный персонаж. Маска, кепка, о, да, Данилка, да. И когда я сел на X-Factor, вот у меня была такая пауза, я очень не знал, как мне себя вести. Я был очень замкнут, я весь был какой-то зажатый. Я знал, как Сердючка может там повести. А какой-то Данилка я не знал. И вот благодаря этому X-Factor, мое все время там сонный, то он злой, то он всех этих... талантов убирает, и как-то вырисовался такой какой-то поведенческий, как правильно сказать? Вот.
Ну, поведенческий, возможно, рефлекс.
Ну, не рефлекс, рефлекс не подходит. Какой-то телевизионный образ, да? Это все равно тоже образ, все равно это же не я, да? Наверное, я это, когда я прихожу в номер, снимаю это все и сажусь. И для того, чтобы быть неузнанным, честно вам скажу, Вадим, я вот это снимаю, и вы бы видели мне сегодня прическу мою, меня сегодня постригли у вас, и меня вообще не узнать. И вот получился какой-то телевизионный образ этого Данилка, и для того, чтобы... знали все-таки, кто стоит за персонажем Сердючка. Потому что двойников, такое количество. Но я, с одной стороны, вы знаете, сейчас им очень сложно в России, потому что я враг номер один из артистов, да, Сердючка по их рейтингу, да. И двойникам, конечно, уже работать не то, что нельзя, а невозможно. Ну, может, где-то там дают квартирники, я не знаю. Вот, и если вы помните, на Новый год я как раз сидел... Встречал сам, был дома и не выпил. Я было 7 взрывов подряд, это новогоднюю ночь. Я думаю, вот вообще в первый раз я не выпил спиртного. И думаю, вот это сейчас двойники плачут, да, потому что песня, ну нельзя ж петь, сегодня умерла Украина. Как раз в этот момент играла на Тверской, ще не умерла Украина, и людей там забирали
в
Кутузково. Тут мог бы я себе представить, что Сердючка будет такая диссидентка. Песня, которая включается в автомобиле, у людей были проблемы. Ну, конечно, это ужасно.
Но вы стали врагом в России или вас стали признавать врагом в России после Лаша Томбай? Это началось давно, вот этот процесс, который, конечно, после 24 февраля уже обрел абсолютно.
Моя война, ну, опять же, это такая же неожиданная война, как вторжение 24 числа. Никто не ожидал, я тем более. Я говорю, я такой любимчик в России, у меня хорошие залы, то есть меня любят люди, у нас большие туры. И вот эта история с Russia Goodbye, да? Вот, вот вам показатель, вот люди, да, как навязали всем, мне перекрыли все для того, чтобы вот он плюнул в лицо России. И вот у меня война моя началась с 2007 года. Это же из публичных, ну вот я имею в виду артистов, особенно разговорного жанра, наверное, это у меня, ну из моего поколения, наверное, у первого такое было.
А почему это произошло? У вас есть объяснение? Почему усмотрели в этой ироничной
истории? А вот, скажите, а вот, вот как вы думаете, я это рассказывал 1814 раз. Как вы думаете, почему так сделали?
Я предполагаю, что, возможно, там связано с какими-то внутренними историями. Ну, например, вы могли вызывать зависть внутри российского сообщества?
Я ее вызываю, судя по интервью Олега Скрепки у вас в эфире, да, я ее вызываю до сих пор. Момент того, что в тот момент, вот, если вы помните, это организовывал Первый канал.
Да, я хорошо помню. И да, то, что какая компания была против вас.
Да, и вот, вот только программ из-за того, что Сердючка обогнала группу «Серебро», которая была вот как группа собрана, это было первое выступление. И для группы, это же ну, красивая легенда, группа «Серебро», «Серебряное место». Но если бы я занял третье, мне кажется, такого скандала бы не было, такого масштаба. А я их просто настолько... Это просто перешел дорогу. Но я этого не знал. И группа «Серебро» занимает третье место. Естественно, бронзу. Я чуть ли не выиграю. Мария Шрифович первая, если вы помните такое. И вот программа новости Первого канала. Это я сидел, думаю, ну как такое может быть? Ведущий объявляет, кажется, Дима Борисов. Закончилось Евровидение в Хельсинки. Первое место Сербия Мария Шрифович. И третье победоносное место группы «Серебро». То есть второго места, как цифры, как место, вообще его не существует.
Но вас исключили. Сначала вас исключили. Я видел, что была там кампания молчания. А потом началась травля. Потом, потом просто из каждого утюга пошла информация о том, что Данилка предатель, Верка Сердючка, она нас оскорбила. Да, ну да, и да, далее да, все это начало раскручиваться.
Итак, я больше вам скажу, я же, вот те люди, которые ко мне хорошо относились, а их было очень много, да, они мне звонили, вот тот же Миша Козырев, я вот помню, у него обсуждали, ну, не подставлю его сейчас, если я так скажу.
Он был недавно у нас в эфире, кстати.
Были рокеры, кажется, там был Гребенщиков, вот мне что-то кажется, вот что-то Гребенщиков. Я иду по, это был Шереметьево, куда-то я летел, и было какое-то включение. Он делал какую-то программу, Миша Козырев. И я рассказываю эту историю по наивности. Вот, это Лаша Тумбай, это какая. И он мне перезвонит, а я уже в самолете. И вот рокеры сидели и говорят, на меня. Никто не верил. Вот вообще никто не верил. Даже вот, когда позвонила мне первая Пугачева, вот первый человек, который мне дозвонился, потому что у него был такой поток этих смс-ок. Ну, я такого не видел никогда. У меня еще не айфон был, как это такая раскладушка? Samsung. И оно такое... Я такого не видел никогда. Я не могу остановить. Поток идет. Ну, наверное, как это было красиво, или как я спел. Я не знаю, что там они писали. Но вот первый человек, который дозвонился, это была в... Я в аэропорту был, это была Пугачева. И вот она мне сказала, это минимум 3 года, минимум. Но я понимал, что она человек битый, я вспомнить эту историю с Прибалтийской гостиницей, да, когда ее убрали везде. Я в детстве это помню. Просто сделали из нее врага. Не помните, да?
Да я помню много по поводу
того, наверное, как тогда еще не
быстро.
Родились.
Но я родился в 79-м, и, конечно, какие-то вещи я не мог осознать и оценить, мог потом уже по публикациям. Но, например, «Машина времени» и «Рагу из птицы», как эта статья
синей
называлась,
птицы.
«Из синей птицы».
Я это так все помню
как
вообще.
Как исключали Макаревича. То есть история повторяется. Но я к чему задал вообще этот вопрос и к чему начал с этого строить беседу? Ведь это история, я не знаю, может быть, мои ощущения, они другие, они не совпадают с действительностью, но вас начали исключать как не своего из этого круга. Вот было ощущение, и об этом вы рассказали. Серебро должно было быть да. первым, вас там быть не должно. Но вы были
серебро
в этой
среде. Серебро должно было быть серебряное.
Ну или серебряное.
Ну как это, ну и... Вот, то есть вы серебро, на... серебряное место. А, Сердючка, ладно, там третий уже, черт с ней, да? Но им важно было серебряное место. И я вот перешел дорогу. И вы поймите, даже как бумеранг, Фадееву, да, тоже, да, они разошлись очень некрасиво с...
Он со многими его... разошелся.
Да, конечно, но Эрнст же его тоже подставил. Хотя группа «Серебро» создавалась на... Там как-то совместно эта вся история была, я там уже и не помню. Но это была история вот именно связана с этой все. За год до этого я же эту песню показывал Эрнсту. Потому что я думал, что меня от Украины не пустят. Опять же, ревность, чья сердючка, Россия, Украина, такая тема была. Но тут чистая абсолютно была зависть и злость, что вот я при без всяких финансовых особых, без всяких знакомств, да, или там каких-то покровителей, мы их обогнали и наделали шуму тогда, и стали очень узнаваемые там, ну, как участники Евровидения, я имею в виду, да, вот Сердючка. Я не питал иллюзий по поводу того, чтобы делать какую-то карьеру в качестве исполнителя. Но как играть звезду из Украины, да, мы это играем до сих пор.
Но вы были все-таки в среде вот этого российского шоу-бизнеса. Я помню, на одной из «Новых волн» мне российские журналисты музыкальные говорили, кто здесь настоящая звезда, это Верка Сердючка.
И как абсолютно правда.
Вы были своим, вы были частью не то чтобы этой системы, и мне вот как раз интересно, как быстро вас оттуда стали изгонять. То есть до конца вы своим для них не стали, получается?
Не в этом дело. Я не был зависим. Я приезжал из Украины, да, как украинский артист, там, украинский артист, как хотите называть. Вот мы приезжали, когда нас звали, да, вот мы приглашали, поэтому это стоило дорого, но правда, накладные расходы, большой коллектив, для того, чтобы это было максимально качественно. И даже, я помню, были такие разговоры, даже в той же Испании были какие-то российские артисты, и говорили, вот на этом артисте вот люди вышли курить, мужики, а на этом, там, остались только дети. А Сердючка, смотри, и поздравит, и, значит, шампанского выпьет, и попоет, и потанцует, и поплачем, посмеемся, и собирались все. То есть как будто вот как-то обидеть. Зачем брать вот этого? Давайте возьмем одну Сердючку, пусть это будет стоить дорого. Конечно, это вызывало раздражение и зависть. Я никогда не относился к корпоративам как к халтуре. Вот когда говорят, ну, корпоративы. Да ничего, у нас такой же был подход. Как к обычному концерту. Конечно, это вызывало зловие, злость. Это был удобный случай. От меня избавиться. Вот и все.
А вас пытались сделать зависимым? Потому что нам Лайма как раз об этом рассказывала, что она никогда ни от кого не зависела, она никогда ни с кем не подписывала контракты, никогда ни с какими лейблами. И это была ее позиция, и она могла себе это позволить, хотя это, в общем, бывает не всегда просто.
Вадим, вот что-то мы так... кернул чуть-чуть там, да, и мы с Лаймой крайне редко по видеосвязи с кем-то говорю. Ну, наверное, с вами только, но это я не пьюсь, естественно. А то, что-то вот мы как-то был какой-то вечер, мы с ней созвонили, ну, с Лаймой, да, и вот она говорит, ты представляешь, я слушаю твое интервью, когда меня обрабатывали до Нового года, еще в 21-м году. Когда мне предлагали деньги, Андрей, мы давайте вернем ваш шоу-бизнес, давайте, сколько это стоит, будьте в маске, шмаске, там все это все. Я говорю, не надо мне, отстаньте. Я понял, что меня обрабатывают. Мне предлагали сумасшедшие деньги. И она говорит, я, слушая твое интервью, вспомнила, у меня было такое то же самое, вернее, да, но я не поняла, что меня обрабатывают. Я думаю, почему такой повышенный интерес? Мы привезем, мы подстроимся, но как это будет программа без тебя? Да, вот такая у меня была история. И они предлагали сумасшедшие деньги. И как менялся тон после моего отказа. Я говорю, мне не надо. Хорошо, сколько это стоит? Назовите цифру.
Они вас готовили к февралю 22-го?
Нет, они готовили, чтобы это все записать. А потом, после этого вторжения, показывают, посмотрите, наша звездочка, блядь, вы, извините, ой, вы убежала из бандеровской Украины в целях пропаганды. И такая же была история с программами а-ля «Привет, Андрей». Какую страну? Покажи. Куда? Вот там, кажется, называли там 3 миллиона. Такие цифры такие. Не надо.
А как вы поняли, что это обработка? Соблазн же, наверное, возникает, когда просто, еще нет войны, большой войны.
Я такой битый. Знаете, кто прошел Евровидение? Знаете, я тогда был наивен. И я настолько, я же помню этих девчонок из «Серебра». Они все очень маленькие, такие какие-то, ну, мне так показалось. И я... А у нас просто интерес глобальный в этом Хельсинки. И я по доброте, ну, наши, да, вот, девочки, давайте мы как-то там... И они от меня все время думают, что они так как-то мне... Как будто вот какой-то подвох они, знаешь, а чего это? Вот я не знаю, какое-то я чувствовал, что они мне как-то так... Даже еще не был так развит интернет. И мы же не знали, какие там программы выходят в Москве, там на Первом канале против меня. Вот. И к чему ты говорил?
Я вел к тому, как вербовали, для чего и как вы это почувствовали.
Я почувствовал, да. То первый звонок, я думаю, а я же запрещенный, нигде меня нет. Все каналы.
Это прям черный список.
Но Первый канал, вы да. Что? Я рассказал, нет такого там сердючка. Такого
то есть человека. Он вот...
Да, он не мог это пережить, это второе место. Мне казалось, что он в больнице лежит. И бегал там, говорят, к Суркову, чтобы запретить мои выступления, концерты. Звонили каким-то организаторам, чтобы не давать площадки.
Это когда Сурков был в администрации президента?
Ну, конечно, не сейчас, конечно. Я думаю, ты что, человеку нечем заняться. Вот это он бегает, он значит, рассказывает, как Сырючка плюнула в лицо России. Ну, там у них такие же. Но это же работало. Все как люди поверили. И... Я вел, и опять потерял мысль.
Как почувствовали?
То есть, вот что, что обрабатывают? Звонок. Я в Израиле. Какие-то концерты. Какой-то такой хороший такой номер с видом на море. И звонок. Московский номер. Это 21-й год. Лето. Алло, Андрей, это Первый канал? Там как-то, какая-то девочка. Я говорю, здрасте. Андрей, куда вы пропали? Вы понимаете, да? Куда вы? Там меня же запрещают на каждом углу, там, да? Куда вы пропали? И они тоже вот программу, вот, и вот мы хотим, и вот так люди соскучились. Думаю, что-то так странно, они все соскучились по мне. И РТР, и НТВ соскучилось, и вот все, значит. И я вот почувствовал подвох. Вот что-то меня как-то обрабатывало. У меня такая же была история с политикой, также вокруг меня кружились люди. Поэтому я сказал нет. И свобода это самое, наверное, почему вот вы спросили по поводу тусовки. Все принадлежали все равно каким-то там, или лейблам, или каким-то кланам, да. Мне такого не было. Поэтому мне вот это ощущение хочу еду, хочу не еду, хочу выступаю, хочу не выступаю, мне всегда нравилось.
А когда случилось 24 февраля? И когда эту войну преступную, чудовищную, вообще не укладывающую до сих пор в голове, поддержали некоторые ваши бывшие коллеги по шоу-бизнесу? Для вас да. Стало что-то сюрпризом?
Нет.
То есть все было предсказуемо? Кто поддержал, кто не поддержал, кто оказался на той стороне, кто на этой?
Ну, наверное, были какие-то удивления у меня, но... Практически нет. У меня все так же не совпало все. Тех, кого покупали, и тех, которые продавались, они же продавались и так. Кому-то квартиры дарили, кому-то там подарки какие-то. Но это же подарки не просто так. Потом дрынь-дрынь-дрынь, а ну-ка проведите мне там бар-мицву там, или там день рождения Петра Сергеевича. Все. Это называли субботники. Они работали так. А мы там же работали, но за деньги.
Но легко было отказываться, когда, скажем, корпоратив, Петр Сергеевич, условный Петр Сергеевич, и говорят, вот мы даем такую-то сумму. Сложно отказать? вот если честно.
Мне нет. Мне не сложно. Если мне это не нравится, я это никогда не делал. Вот никогда. И у нас получалось так, что вот каждая работа, вы же понимаете, мы работали очень богатых людей, того же и Абрамович, ну, правда, очень давно было. И сидят люди, которые, у которого тоже будет там послезавтра день рождения. Или он дарит выступление Сердючки своему там знакомому. И у нас какая-то вот очень была распространена вот именно такая цыганская почта, как называют у нас. То отказаться от вещей, которые мне как-то вызывают у меня отторжение, мне было очень просто. Это началось еще с 1+1, когда мне в первый раз, я не знал, что это был Абрамович, не Абрамович, как его звали, Андрей? Рабинович. Вы знаете Рабинович?
Ну, да, я догадываюсь, о ком идет речь. Он приезжал на новую волну, кстати, в свое время.
Я вот помню, что вот меня туда привели, какая-то была партия, то ли зеленых, то ли что-то такое. И там был пункт о легализации этих наркотиков, да. И я помню, мне пришли какие-то сумасшедшие деньги. И он мне так, а я же не знаю, кто это. И я говорю, вы с ума сошли? Я говорю, у меня там со школы знакомые, которых нет в живых из-за подобных вещей. И вы думаете, что я сейчас в шуточной форме буду рассказывать по поводу легализации этой травы? Этой, как-то. Самое интересное, он сказал, ты так думаешь? Я говорю, да. Те, которые мне привели, были белого цвета. От того, что я так с ним разговариваю. Но я просто, может быть, я испугался. Я уже такой смелый, я просто не знал, кто это такой. И я говорил, как я думаю. И вот, наверное, с тех моментов, а это была очень большая сумма, но я даже, мне страшно у вас сказать.
Но там было 5 или 6 нулей.
Ой, сейчас вы угадаете, сколько это было нулей. Вам всем интересно. У нас будет повод еще встретиться, я вам расскажу. Но я имею в виду то, что вот я себя легко чувствую. Вот я отказался, и я мог это сделать, потому что я так считаю. И после Евровидения, когда приносили эти сумки, просто за встречу, без моментов результата, мне давали 50 тысяч долларов. Я говорю, встречусь поговорить просто так, без денег. Вот только ты возьмешь, все.
Вот я просто, мне очень интересна вот эта тема соблазнов и преодоления соблазнов, потому что я делал в свое время репортажи из рублевских домов, мы делали для архитектуры и дизайна, я встречал там несколько категорий людей. Те, кто делал это со вкусом, и те, кто делал это очень дорого и очень этим гордился. И мне было вот интересно, как формируется эта среда и почему для какой-то определенной части людей роскошь показная, достаточно пошлая, является настолько значимой. Вы, наверное, этого много видели. У вас есть ответ на этот вопрос? Для чего все эти замки, для чего все эти Лепнина, это... Мейбахи золотые и так далее?
Нет, это, ну, если не брать что-то легкие деньги, да, надо куда-то их тратить, то я думаю, это какие-то внутренние комплексы. Я думаю, это все из детства. Вот если ты жил... вот у меня... Я почему-то говорю, потому что у меня такая вот тема была тоже. Я очень бедно жил. Ну, как все, ну, как бедно, но... У меня не было своей комнаты, то есть была одна комната, кухни не было. Ну, не важно. То есть все плюс-минус тогда жили так, да? Но когда у меня появились деньги, я начал покупать квартиры. Мне из-за того, что не было своей комнаты, мне хотелось ее иметь.
Это, да, была компенсация, вот психологическая это, компенсация.
Да, и я вот потом я начал, наоборот, от этого избавляться. Это же такой груз. Но я думаю, что этих людей, которые вот покупали вот эти дворцы, вот это все-таки вот мы хотим быть... Мы смотрели фильм «Золотая антилопа» и видели этого Раджу, который ходил, а за ним кто-то там ходил. Там, да?
Больше, и, больше, больше.
И когда,
больше.
Да, и когда эта антилопа говорила, зачем тебе что-то много денег? А те смеялись и говорили, а, глупое животное, денег не бывает много. Я думаю, вот эта история такая. Ну, если я так понятно объяснил. Вот,
да, понятно. Там,
просто... Комплекс абсолютно...
Просто вот есть деньги, есть роскошь, есть комфорт, есть то, что называется совестью, или там, не знаю, там, твоим внутренним миром. И вот случается 24 февраля. Я думаю, что среди деятелей российского шоу-бизнеса немало людей, которые все прекрасно понимают. Но есть простой факт, да, одна страна нападает на другую страну.
Да не все понимают.
Все четко.
Какой процент, вы сказали, не понимают? Все понимают.
Вот Киркоров, например, Киркоров, там, Алла Борисовна, ну, окей, они когда-то давно были женаты, но это отдельная история, но вот Алла Борисовна на этой стороне, Киркоров на той стороне.
Ну, вот и все.
Почему? У вас есть ответ на этот вопрос? Это просто потому, что его купили? Вот можно ли этими деньгами, этим комфортом, этим бурлеском, там, все утопить, что-то человеческое, что в себе есть? Когда ракета летит на Днепр, у нас из того дома, который разбомбили, нам несколько человек позвонили. Из того дома. Мы каждый день слышим рассказы украинцев, которые под бомбами. Это нельзя не видеть. И я сейчас не как журналист себя веду, а как человек. Я просто пытаюсь понять,
и ребят. Я как человек, я думаю, тебе как артист себя
ведет. Нет, мы с вами вот как нет, раз разговариваем. И я пытаюсь понять, ребят, а что у вас? Ну что, вот это, ну купите вы квартиру побольше, купите... Как вы с этим жить-то будете?
Я не знаю. Я не могу это понять. Вот я вот сижу, я, понимаете, мне не очень много надо в жизни. Да, у меня есть там квартира, она в хорошем месте, все. Но я вот сидел, думаю, ну вот я стал избавляться от вещей. И вот я, накопительство какое-то было. Но опять, это тоже из детства, да. Ой, ну что это, вы, ну, все же так...
Я сам вещи тяжело выбрасываю. У меня жена обычно
да, это делает. Да, на дачу там или что. Ну, ерунда. Это я избавляюсь от старых каких-то вещей, раздаю очень много. И, вот, и я смотрю, как-то мне даже легче как-то стало. Вот я перестал заниматься накопительством. Я говорю, я очень скромно живу. У меня нету такого. И никогда такого и не было. Чтобы я там как-то наряжался или ходил, вот, посмотрите, что это там, да. Вот. То я не могу понять, то ли это такой момент какого-то компромата или такой момент запугивания. Это я это понимаю, что может быть такая история.
А вы с кем-то из них говорили? Вот там с Киркоровым, например?
Нет.
Или с Лепсом, который сейчас вместе с Басковым по 1 000 000 рублей за подбитые украинские танки обещал?
Ну, о чем мне с ними говорить?
Ну, то есть вот этот переход вот, от до этого, вы были дружны с ними?
С Филиппом.
И для вас не стало сюрпризом, что он там оказался?
Вы знаете, я как-то сказал, я не хочу об этом говорить, только из-за того, что вот у нас такая, были такие прекрасные отношения, и я его знаю с очень положительных сторон, да, и у него очень масса положительных качеств, конечно, и отрицательных, да. Но вот как-то, то ли я сказал в память нашей какой-то такой дружбы, да, и если бы я увиделся с ним сейчас и поговорил, мне бы это интересно было бы узнать у него. Поэтому я сейчас не скажу. Я, конечно, это не поддержу, никогда не поддержу. Я никогда. Вот я этот Новый год, когда вот я сидел один, и я это никогда не прощу. Вот я не смогу это простить. Я видел эти съемки там, ну, Мариуполь и вот эти обстрелы, и я смотрю, что пережили эти люди. Всегда направляю себя, чтобы, будучи в эфирах, ну, как-то взять какую-то легкую интонацию, для того, чтобы разрядить какую-то атмосферу, да? А сейчас у меня не получается. Меня сейчас вспомнили прямо глаза. Я не могу понять, ну, как это можно... Тот Путин, да, которого тоже я видел как вас, я с ним говорил, который мне тогда понравился, много об этом рассказывал. Он учился в школе, он стоял в очередь в мавзолей, да. Как этот человек трансформируется? И вот я ехал в Варшаву и смотрел интервью с режиссером Манский.
Да, у нас был. Виталий
было
Маски.
Вас, Виталий, да?
Как раз недавно.
Я слышал о нем, но я не видел фильмов документальных. Я посмотрел фильм, советую вам тоже, с...
«Восточный фронт»?
Не-не-не, сейчас вам скажу. «Свидетели Путина».
«Свидетели Путина», да.
Я вот... Мне кажется, он с вами разговаривал, если я не путаю.
Да, он у меня был. Вот здесь мы
да. Сидели. И вот он сказал такую фразу, что это место... Я имею в виду место президента России, да? Вот, говорит, любой бы человек, очутившись там, превратился бы в дракона, он, кажется, сказал, или в кого-то. Да?
Ну, он сказал, и я в том числе.
И я в том числе. Вот я понимаю, что это место, может, там он был нормальный до этого, и он вызывал у меня какое-то любопытство, ну, Путин. А в первом моменте даже симпатию. Ну, вот я когда видел, думаю, ну, боже, хоть такой молодой, скромный.
Дзюдоист.
Энергичный такой, как-то вот стеснительный, мне казалось. Да. И вот Манский сказал Попову, я бы не показалось, это такая... Мы не знаем, вот все такие умники рассуждать со стороны, да? А когда ты попадаешь, что с тобой происходит? Как это, как ты меняешься там? Как человеческая жизнь вообще... Чего не значит? Как это?
А вы видели его, Путина? Вы видели его сблизи, пересекали с ним где-то? Вот Лайма рассказывала, что видел. А
я что с ним разговаривал, я ему показал. Ну просто сейчас люди опять начнут писать, да сколько он будет это рассказывать? Я просто много раз это рассказывал.
Да я даже не в контексте, чтобы повторить историю.
Просто Вадим не очень следил за моим интервью. Но я расскажу так вкратце быстро.
Я про глаза хотел спросить кое-что. Ну,
я
да,
вам сейчас скажу. Да. Когда меня споили на этом саммите, нас попросили второй раз выступить. Да. И я... Эти же официанты меня споили, и я показал пальцем Путину вот так. Ну вот так, типа, ко мне. А это ему показывали последний раз в третьем классе. И он
очень обидчив.
Нет, послушайте, все затихли, всех парализовало. Есть какой-то стендап, можете потом посмотреть. Кто-то записал на телефон. Я когда-то эту историю рассказывал в Канаде. И это кто-то записал и выложил. Я даже забыл про него. И он... Мне показал, типа, ты ко мне. А он такой в белой курточке, такой аккуратненький, все-все. И я ж к нему в этой розе, тогда еще роза у меня. Я когда выступал, еще у меня была роза. В шубе. Ну. И вот я помню, что вот моя реакция была на него, что он стеснялся. И он говорит, Андрей, когда типа, вы закончите, да? Снимите свои доспехи, я слово доспехи, даже не мое слово, доспехи к нам за столик. Я еще пьяный же, думаю, чего за столик? Да вас тут своя команда, что-то там вякал. И, конечно, я не пошел. И вот минут пять мы с ним поговорили. В гробовой тишине, потому что все остальные были как ухо. Вот сейчас они, что там, да? Как сейчас будут меня убивать? Или я не знаю, я же показал такое. И вот на меня он произвел очень хорошее тогда впечатление. Это был 2004.
Когда...
Вы спросили про поводу глаз. Вот
да, я как раз хотел к этому, потому что мы проходим... Вот это в свидетели Путина у Манского видна эта эволюция.
Вот там есть... вот был так... Вот я видел его, как будто он немножко стесняется, и ему как будто... неловко. И при том, что он не сказал мне Вера. Ну, там, знаете, ой, Вера, Сергей. Ну,
знаете, он как... сказал Андрей.
Андрей. И он говорит, в Сочи моя жена ходила на ваш концерт. Не, ну, по статусу Людмила, на там. Такой жанр не положено. Я же не Любе там какое-то там или там что-то, да. Ну, типа, ну, какой-то парень переодетый. Ну, это как тупые об этом говорят. Не понимаешь, что это жанр там, да? Жанр, вот, развлекательный жанр. Сердючка представительница, вот, она отражает какую-то там музыкальную пародию. Что хочешь, можно сказать, да? И вот жена была, Людмила была на концерте. Ну, я не знал об этом, конечно.
Почему я про глаза спросил? Потому что там разное рассказывают. Я думаю, что многое приписывают, поскольку мы знаем, что из себя уже представляет, или догадываемся, что из себя представляет Путин. Начинается вот эта некая мифологизация его образа, его фигуры. Вот вы как раз говорите, он стеснялся. Да? Наверное, да. Как-то необычно, по крайней мере, сейчас. Просто вот 24 февраля ночь, я был в эфире, у нас шел эфир, мы не знали, что будет, но какое-то было очень тревожное ощущение, мы этот эфир не прекращали. И вот мы видим Путина, который в записи, эта запись была еще с предыдущего выступления, объявляет начало, как он это сказал, специальной военной операции. И у нас в чате очень много зрителей из Мариуполя. И мы видим, как после этого объявления, буквально через 2-3 минуты, начинают просто вот приходить в чате одно за другим сообщение о взрывах. И здесь мы видим совсем другого Путина. Даже не после Крыма 2014 года, а Путина, который начинает самую страшную, самую чудовищную войну после Второй мировой войны. Вы вспоминали его, вот этот эпизод, эту сцену этого человека, пытались сопоставить с тем, что он уже сделал?
Да, у меня такое было. Вот вы сейчас сказали, у меня такое было. Я думаю, у меня почему-то была вот такая параллель с с Гитлером, да?
Киев. Утро.
Утро. Нет, почему? Я сейчас скажу. Я некоторые фразы, которые я говорил в самом начале, очень многие позаимствовали. Я их слышал потом. Такие, знаете, есть такие повторючки. Они, их не стало, они где-то пропали. Там, я говорю за артистом многих. А потом они это все нарисовались. То есть как бы, как оно будет, посмотреть. У меня такого вообще не было. Не потому что я такой смельчак, но так, это правда. Но я думаю, как это может быть? Я с ним вот так говорил. И мы-то говорили, как... У меня не было от него страха. Вот другие политики вызывали страх.
Кто, например?
Он разве политик? Сейчас я... Я вам скажу. У меня был... Ну, как это политик? Бизнесмен. Вот Тельман Измаилов. Вот он нас очень любил. Мы приглашал все... Но у меня какая-то была, когда вот я с ним сидел рядом, у меня был момент непредсказуемости его характера. Вот тут он тебя любит, тут через 5 минут что-то происходит.
То есть
вот
выйдешь, меня... не выйдешь, вернешься, не вернешься с этого
вот
концерта?
Именно какая-то вот у меня было такое ощущение вот этого... Ты не понимаешь, вот, что сейчас ему в голову стукнет. Я помню, что меня посадил возле себя... И вот он сидел рядом, Инка, и он сказал, а я в первый раз в такой ситуации был, я не, ну, артисты какие-то там были, их много было. Я вот это думаю, почему у меня такое чувство? Вот я не пойму, почему у меня какая-то такая мандражка. Так, ну, не мандражка, а вот момент, не, ты не знаешь, как себя вести. И он делает такую штуку. Я от того, чтобы расслабиться, я говорю... Тельман, а можно у вас сигарету? А у него пачка сигарет. И он мне говорит. Как-то так он, типа, нет. Типа, я свои сигареты не даю. Я, знаешь, меня замкнуло просто. Думаю, что я ляпнул? Да, ну, я не знаю, как себя вести просто в этой ситуации. И он так берет и стоит так. Я их подкуриваю и дает мне эту сигарету. Я понимаю, что вот люди, которые сидят за столом, не слышали, о чем он сейчас говорил, да, но видели, как он мне подкуривает и дают сигарету. Я вот как эту сигарету курю, и после этого банкета, когда все закончено по домам, клозет, да, все ко мне, какой я талантливый, блядь. Ой, извините. Вот...
Он одобрил.
Вот
да?
Молочинка, да. Вот как-то... Я вот, почему я сказал, что вот такая лицемерная какая-то история в вот, тусовке, вот я это ощущал. Еще думаю, может, я ошибаюсь. Ничего я не ошибался. Вот поэтому какие-то моменты мне не было для меня удивления, что при такой ситуации люди могут поступить вот так вот и все.
Но Путин, вот как раз его называют таким мастером менять маски. То есть он умеет подсвечивать, отсвечивать, отражать, зеркалить человека. То есть он хороший, как вам кажется, артист, актер. Вот именно такой игрок.
Нет, это не актер. Я думаю, это момент, так как он разведчик там, или кто там, он, да, кегибист. Да, как правильно сказать?
Он, да, офицер КГБ.
Офицер КГБ, правильно. Вот если так... то я думаю, что он просто, наверное, когда человек манипулирует и влюбляет в себя, это ну, вот, манипулирует тобой, да? Я думаю, это такая вот вербовка. Я доверяю мне. Вот, вот у меня было ощущение, вот именно все нормально. Я понимаю, что ты показал мне, скажу, это все нормально. Перестань.
А Зеленский после 24 февраля удивил?
Меня?
Да.
Ну, я уже тоже рассказывал, нет. Я что его знаю, поэтому меня не удивил.
Ну вот многие, кто его знает, как раз и вы в том числе, насколько я понимаю, да. Говорили о том, что он меняется в кризисной ситуации. Это было хорошо знакомо людям, которые его хорошо знали. То есть в бизнесе, в работе он умеет сосредоточиться и так далее. Но здесь же такой беспрецедентный уровень стресса, беспрецедентный уровень ответственности, когда на твою страну идет огромная ядерная держава,
я
и ты
вас,
не знаешь, чем это
я
закончится.
Я вас сразу понял. Вадим, у меня момент его поведения, его реакции меня не удивил. Он не мог по-другому поступить. Вот зная его, Я тоже, вот у меня есть такая история, что я в какой-то стрессовой ситуации могу быть злой на сотрудников, но я мобилизируюсь, и я как-то так выкручиваюсь, там, ну, как-то решаю вопрос. Наверное, это нельзя сравнивать, потому что это другой уровень ответственности, но в этом плане мне он не удивил вообще.
Но
то, что он поступил так.
Много вы с ним разговаривали после начала войны или не было возможности?
Мы не разговаривали с ним вообще.
Переписываться, отправить смс?
Послушайте, он президент страны. Я абсолютно понимаю. Мы увиделись, очень критиковали этот концерт. Ну, это не концерт даже был. Награждение к Дню независимости. Там готовил монатик Дима Попури за 30 лет. Мне показалось, это была хорошая идея. И Сердючка тоже там... Каждый пел по фрагментику. И Сердючка пела «Океан Аэль» за песню «Скажи мне». «Скажи мне, чему не...» И она выезжала на таком трамвае. Там все. Это был такой перформанс на 15 минут в рамках награждения там, деятелей культуры, мастерства Зеленским. И вот как, а это пандемический уже период был, да? Ну, от начала только. И мы стоим уже, я на финал не выхожу, но мы ряжены, я не выходил никогда. И мы в костюмах, у нас берут интервью Катя Осача, и его ведут уже охрана. И я говорю, Владимир Александрович, ну так превратить в шутку. И он подошел, и мы вот так рукой,
вот так.
Кулачками, да? Да, хотели обняться. Я говорю, ну как сейчас, ну... Сейчас такая история. Вот это было... Мне показалось, он был очень рад видеть, и была какая-то смешная ситуация. Мне кажется, все такие охранники поулыбались в этой встрече. Но на этом все. Конечно, мы больше не общались. Ну, вот так. Он президент.
У нас много вопросов приходит, поскольку мы разместили анонс из Телеграма, я начну их тоже засчитывать в рамках нашего эфира. И, кстати,
я понятно, хоть я как-то не
заговорил.
Я просто целый день сегодня говорю, мне кажется, что я уже немножко
нет, так все поплыл. Отлично, мне кажется, очень искренне. Да? Я на самом деле люблю такие...
Вы говорите, вы пожестче со мной.
Не надо идеальное интервью, когда жрать. Мы просто разговариваем. Вот есть вещи, которые... Я не могу понять, я сейчас не формулирую как журналист, я просто вот даю возможность нам на эти темы поразмышлять. Давайте, и мне кажется, это хорошо получается, потому что очень, очень много всего после 24 февраля произошло, и какое-то там разочарование, очарование, эмоции там в людях. И сколько семей, например, я знаю такие семьи, которые там чуть ли не распадаются из-за того, что у них разные взгляды.
Сплошь и рядом.
В Украине такое тоже есть?
Конечно, это сплошь и рядом, и там у меня есть знакомые. Это ваша малая, да?
Да, это Анина. Это Вера, главный редактор.
Вера, маленькая Вера. Маленькая Вера там. Мы уже слушаем дядю в кепке уже сколько можно.
Вера и Верка мы сегодня прошутили на эту тему.
У меня даже знакомые есть, которые... У него брат офицер российской... Ну, там в запасе, кажется... Но вот как происходит общение, никакого общения нет. Вот просто, просто тишина. Вот они, то есть, не знают, как себя вести, они не знают, это прочитают, это сообщение, или их подслушают. Я понимаю, что это страх, и абсолютно этим занимаются. Вот эти посадки за слово, война, там, или там что-то. Я вот дал вот... В первые дни, вот мы сегодня вспоминали, неудачное интервью с моей, ну, я какой-то был Ири Шихман. И было первое интервью, потом второе. Именно было в первые дни. И я какой-то то ли сумбурный, то ли так смонтировали. И это еще война запиканная.
Да, вот потому что нельзя.
Меня
да,
это брать. Очень, ну, как-то так, я расстроился. Потому что я называл вещи своими именами, никакое СВО, это никакая не СВО, это война. И никаких аргументов в момент, вообще, какие могут быть аргументы? Ну как? Давайте ваши вопросы.
Что-то... Здесь, кстати, много вопросов. Вот, например, один очень общий, но я его зачитаю. Андрей, все будет хорошо?
Я когда-то ответил на такой же вопрос, много же бывает. Я говорю, ну, если сердючка поет, значит, она знает. Ну, у меня такое было уже, да. Ребята, по-любому все будет хорошо. Вот сейчас такой период, который нам выпал испытаний. Вот очень проявляется. Это везде, видите, кризис и в музыке, и в кинопроизводстве, если про искусство. А в человеческих какой кризис в отношениях? А вот с этим поколением, которое растет на телефонах. Мы сегодня, вот это 115-е интервью, и мы разговаривали, журналист латыш, да, и мы, он с акцентом говорит, и вот мы, да, и Андрей, а как вы относитесь к тем людям, которые говорят, что вы, я говорю, хуйня? Да, что вы хуйня. Это так смешно. Так же говорят. И, ну, там запикайте, но момент того, что когда мы вспомнили про эти телефоны, какое у нас было детство, да? Почему мы такие были, ну, кажется, находчивые.
Вот мы, цена на нет, ниточке можно.
Мы две тут сюда сделали было. Так из тазика. Что можно сделать из тазика дерева? Санки. Сели и ты тарахтишь, да?
А был у вас авто этот велосипедный руль и как тарзанка такая?
Вешали на это?
Да, на веревке.
Было такое, но я боялся.
Я один раз упал.
Да ну, я боялся, потому что мне... я не. Что такое Инна? Инна наша прыгала. Угу. Инна, что ты только не делала? Я помню, руль брали этот, цепляли на веревку. Мне было страшновато, я делал вид, что у меня что-то болит. Я не признался, что мне страшно. Но насколько мы были изобретательны в то время. Мне вообще никогда не было скучно. Вот мне не было... А сейчас, вот я же говорил тоже, вот забери у ребенка брата там, или друга, или любимую там девочку, да, ничего, когда можно пережить. Забери телефон, ты без рук.
Мне кажется, это Стив Возняк из Apple хорошо сформулировал эту мысль. Говорит, когда мы с Джобсом придумывали iPhone, мы думали, что мы сделаем людей зрячими, но мы сделали их слепыми, потому что они не поднимают свои глаза.
Сейчас, знаешь, когда спрашиваешь, что самое главное в жизни? Вот что самое главное? Мне кажется, что тебе ответили, что был хороший Wi-Fi.
Да.
Нема Wi-Fi. То есть получается, вот я же это вижу сплошь и рядом. Почему так молодежь выступает? Ну, может, я не то, что там другое поколение, но я вижу, они не умеют, вот это нету затратности. Но вот нету энергетичной затратности. Они как на Бродвее в Нью-Йорке для туристов играют. Я засыпаю там. Они все работают на телефон. Поправили эту лампу вашу, и вот они на телефон работают. Вот мне так.
Ну, кстати, опять же, возвращаясь к печальной теме войны, потому что ведь это первая война, которая идет в прямом эфире социальных сетей. Мы видим то, что происходит. Бучу, Ирпень, даже Восточный фронт в реальном времени, в абсолютно натуралистическом каком-то свете, быстро, достаточно мы эту информацию получаем. И это новая реальность.
Вся вот момент, они же под копирку... И, ну, там, аннексии эти все, да, вот. В то время не было интернета, и некоторые вещи нельзя было зафиксировать, это долго проходит. А здесь ты сразу представляешь информацию, сразу у тебя есть видеоподтверждение, что на самом деле. И они это, мне кажется, не учли. Поэтому не получилось эти 3 дня Киева и вся эта история.
Еще вопрос. Виктор спрашивает у вас. Рассматривая кейс Исинбаевой, по вашему мнению, лучше, чтобы путинские халуи, я цитирую, прямо не замешанные в агрессии против Украины, имели возможность, как она переезжает на Запад, жить и работать там, как это понемногу, так как это понемногу вносит раскол в элиту, или необходимо принципиально всех изолировать путем отказов в выдаче виз?
Я не знаю, чем это, просто я не пойму вопрос.
Грубо говоря, если человек не совершал военных преступлений, но когда-то был, там, как Исинбаева, в команде Путина, ему можно разрешить уехать из России и жить, например, в Европе, как вы считаете?
Я не знаю. Я, наверное, не специалист по этому вопросу. Вот мое мнение, вот мне, если вы спрашиваете про коллективную ответственность, там, ну, к примеру, там, почему я к этому отношусь, ну, по-своему. Я считаю, что каждый должен отвечать за содеянное. Я сейчас объясню, почему. У меня была такая... У меня не получилась моя там какая-то личная жизнь, да? И мне когда-то сказали, вот я запомнил это в детстве, что было проклятие, что вот моя бабушка, они были обеспечены, ну, богаты по тем временам, да, влюбилась в очень бедного, да, ну, по тем временам, опять же. И вот моя прабабушка, ну, как по рассказам, прокляла этот брак. И что на несколько поколений не будут счастливы, ну, в семейной жизни там, или в личной жизни. Я думаю, ну, вот с какого, да, ну, почему так придумано? Ну, почему я за это должен отвечать? Ну, понимаете, о чем я говорю, да? Ну, а если там, я понимаю, что она прокляла их брак, и у них брак этот распался. Почему я за это отвечаю? За то, что я не делал. И вот это у меня не состыковка. Может, я не прав. Но у меня вот так. Это человек, который сделал преступление, должен отвечать.
Ну, это, кстати, «Сто лет одиночества» Маркеса. Там тоже вот это «Проклятие на 100 лет». Помните там финал этой сцены в знаменитом романе, как раз про род, который 100 лет обречен на одиночество. А, ну, вот еще
так
вопрос.
А может мне... Ну, как так может быть? Ну, почему?
Я не знаю. Здесь, если размышлять, я просто не очень верю в подобные вещи.
Вот может, я просто... Это никто совпадение. Не может дать ответ. Ну, почему?
Может, это совпадение.
Несколько поколений должно отвечать за это. Ну, почему так? И я попадаю, вот я тогда не знал ни бабушку, я их не знал. Почему я должен за это отвечать? У меня есть за что отвечать и так.
Я думаю, что сын за отца не отвечает, и думаю, что это не должно так быть. Это мое мнение. То есть не должен сын отвечать за отца, даже если отец делал что-то плохое. Если, конечно, отец не вовлекает сына в преступные схемы, и сын становится, условно говоря, соучастником
этой истории. Это понятно, да.
А так я тоже в это не верю. Я считаю, что сын за отца не отвечает, каким бы отец его ни был. Ну, то есть мы не можем требовать от ребенка, чтобы он отвечал за преступление, там, даже, не знаю, диктатора, который сделал очень плохое. Наверное, на него ложится это ответственность, скорее давление, что, ах, ты вот его сын, соответственно, будешь за это нести какое-то особое отношение, какое-то порицание.
Вы правы. Но он не виновен. Вот я, допустим, смотрю на... Ну, я пример говорю. Мать, которая в зале суда слушает приговор сыну, который убил там кого-то, ну, человека, да? Мне ее жалко, это же ее сын, да? Вот как это, вот я не знаю, как это...
У нас была история в Грэмми, связанная с российским солдатом. Совершенно история, которая там выбивает из колеи. Я ее сейчас расскажу, мы ее рассказывали. Это первые месяцы войны. Нам пишет мужчина, который говорит, что я хочу покончить жизнь самоубийством. Пишет нам в чате.
Мужчина пишет вам?
Пишет в чат.
Чат.
Его история следующая. Его сын, танкист, контрактник, в первые месяцы войны едет в Украину, погибает в танке, его привозят, я так понимаю, что даже в закрытом гробу. И он переживает, что не убедил сына не пойти на эту войну. Жена считает, что сын герой, погиб, защищая правое дело. Он не может даже на похоронах со своей женой достичь какого-то компромисса. Mm-hmm. И он приходит к нам в чат для того, чтобы сказать, ну, не знаю, может, это был такой крик отчаяния. Что мы видим дальше? Это первые месяцы войны. Бомбят Мариуполь, бомбят города. Mm-hmm. Украинские наши зрители отговаривают его от суицида. Я тогда впервые увидел, что война может, она может высвечить не только самые чудовищные качества в людях, но и самые светлые качества в людях. То есть человек пришел, он погиб, будучи оккупантом. И они отговаривают этого мужчину совершать суицид. Это отец. Мы проверили, мы нашли часть, мы нашли, там действительно были похороны этого парня там, и так далее. И вот, вот это меня настолько впечатлило, это меня настолько, что... Ну, право ненавидеть у людей, которых бомбят, ну, и они говорят, не надо, не делай, подожди. И я увидел какое-то проявление абсолютно доброты.
Ну, мне это понятная история. Мне понятно абсолютно. Мне понятно, как и реакция отца, и понятна реакция тех людей, которые вот писали ему подобный смс.
И это очень крутая вещь. Это показывает, что добро, оно все-таки,
ну,
может просачиваться.
Сегодня мы ехали, вот две девочки, тоже латышки, брали интервью у меня, и тоже мы говорили, что, ну, что главное. У меня, ну, первое, что только доброта. Вот мне кажется, она вот то ли такое время, вот это самое важное сейчас, вот, наверное, чувство. Там любовь, это... Ну, понятно, она... И очень... Ну, допустим, в моем случае, да, мне приносило только боль. Которая, эта боль, рождала то какое-то движение. Почему-то это дается, да? Но вот момент доброты, вот почему моя мама, Царство Небесное, она когда-то говорила, вот, Андрюш, ты знаешь, все несчастные дети, знаете, бывают такие там, сопли, ну там что-то, зеленкое замазанное колено, и вот это там с теми не дружат, ты их все соберешь вот так после себя, сядешь, что-то им рассказываешь, они тебя так, сопли, значит, без зубов, и они там что-то там, одного Эдик зовут, другого там еще как-то, и смеются, что Эдик зовут. Я помню, мне все время как-то хотелось вот защитить. И поэтому, когда происходят вот эти моменты, когда я не понимаю, почему так человек может поступить, я не знаю. Мне это в голове не укладывается. Я понимаю, что вот может спасти только какую-то доброта.
Вот это еще один случай, который тоже сейчас расскажу. Это военнослужащий ВСУ, который был под Бахмутом, и который наш зритель. Угу. А, и понятно, что под Бахмутом в период самых страшных боев не было интернета. Нам передали его товарищи там, через тех, кто сюда как раз из солдат ВСУ сказал. Я смотрю ваши эфиры для того, чтобы не расчеловечиться. Вот я когда вот есть там запись как-то, я не знаю, как,
я наверное, понимаю, не только чего,
нас.
Да.
И говорит, вот это желание сохранять что-то. И он через нас, мы были одним, наверное, из тех каналов, там, источников информации, которые, как он просил нам это передать. Mm-hmm. И для нас это просто очень ценная история, да, то есть когда ты можешь, ну, не знаю, помочь, что ли, человеку. Он говорит, вот я не хочу расчеловечиться, я смотрю вас, чтобы, ну, не превратиться в человека, который всех ненавидит, потому что они живут в этом аду, они убивают, их убивают и так далее. А, может быть, действительно в этом есть... В этой чудовищной истории есть какие-то такие проблески, которые ты не увидишь, когда этого нет. То есть вот эта экстремальная ситуация показывает какие-то и очень положительные человеческие качества.
Ну, это правда. Я почему сказал за телефон, сейчас смотрю, думаю, вот мы говорим о том, что люди, да, вот дети эти все в этом телефоне, но я заметил такую штуку, когда ты в работе добиваешься, что их это трогает, вот это... Они удивлены этому ощущению внутри себя. Они-то не слушали, но вот почему-то их это тронуло. Рассказ там или какая-то строчка, я сказал. Вот я это заметил именно у этого поколения. Вот они, все равно эта функция никогда не будет исключена. Ну, я не знаю, понятно, я объясняю.
Мне кажется, но я все понимаю, да. Я думаю, что зрители...
Вот как любовь, наверное, да. Вот когда вот человек влюбляется, вот он...
Бабочки в животе, да, или что-то. Хотя нет, это же не любовь, это влюбленность, наверное, бабочки в животе.
Ну, я уже, наверное, не помню. Ну, я шучу, конечно, я помню, но... Бабочки в животе, ну, я не знаю, бабочки в животе.
Но мы, наверное, когда влюбляемся или когда любим, мы хотим быть лучше. Для того человека мы хотим быть лучше. Становиться лучше. Это же чувство, которое побуждает нас быть лучше.
Ну, мы лучше.
И мы становимся
но
лучше.
На какой-то момент.
Ну, пока
не работает. Расстанемся. Да. Но в этот момент, мне кажется, ты... Ну, я не знаю, как у вас. У меня это как элемент того, что... У тебя есть момент создавать. Вот ты хоть... Ну, как и говорят, что это вдохновение сразу, да? Почему там, ну, люди, которые в этой профессии, они влюбляются, чтобы были... Ну, эмоции, да. Я думаю, я такая была... Даже не могу это сказать, мне просто не очень удобно. Хотя мне эта строчка очень нравится. Вот там в одной песне. И никогда я не показывал никому. Но она такая, что я сам плачу. Я думаю, если бы я подобного не испытал, я бы никогда в жизни это не написал. Очень красивая. Я думаю, это же надо. Как будто я хвастаюсь, да, некрасиво.
Нет, это искреннее переживание, мне кажется.
Ну, что-то там еще пишут. Давайте что-то о хорошем.
Думаю, да, что так... да, о хорошем. Кстати, по поводу... вот Снежана пишет. Очень жду эту встречу. Обожаю Андрея Данилко. Вопрос. Помнит ли Андрей Марину Иванову, которая была в танцевальном коллективе с красными касками в шоу «Верки Сердючки», где Андрей в качестве проводницы вагона встречался с разными гостями?
Марина Иванова. Да, конечно, я помню. Она живет сейчас в Италии. И да, Марина Иванова. Привет тебе. Помню.
Так, и тут продолжение есть. Вот Марина действительно сейчас живет в Италии, у нее на Ютубе есть канал, она очень тепло о вас отзывается. Ее родные живут в Мариуполе. Не могли бы вы попросить зрителей заглянуть на ее канал, если понравится, подписаться? Она очень юморная, заряжает энергией. Ей надо зарабатывать на виниры. Очень вас прошу.
На что зарабатывать?
На виниры.
А, на виниры. Это Марине надо, да?
Да.
Ах, ты выпрашиваешь. Ах, ты негодяйка. Не меняется. Как была хитрая, так и осталась.
Зачитал, как есть, без купюр. А, Андрей, есть ли у вас в планах выступать с монологами Верки Сердючки, как в начале творческой карьеры? Спрашивает Наталья, спасибо.
Наталья, я знаю, что это очень любят люди и пересматривают, да и слава богу, что сохранились. Тогда еще, ну, когда я начинал, не было камер. Ну, я же, ну, как это, видео, как, ну, мобильный телефон, то есть это нельзя было снять, и я понимаю, что если в то время была такая сейчас связь, то, конечно, мы бы какая-то инстасамка ваша, или как ее там зовут,
да,
с подписчиками. Сердючка меняется, и момент того, что я знаю, что люди скучают за монологами, ну, которые нас там любят или любили, то я вам скажу, я пытаюсь это писать, как новая форма Сердючка стендап. Это когда Сердючка рассказывает о своих историях. Я думаю, что я так надеюсь, что у меня все-таки появится и время, и вдохновение это закончить. Мне кажется, что сама форма очень прикольная. И современная очень такая.
Игорь пишет: просто передайте привет от старых друзей из А-студио.
А-студио. Это группа, я так понимаю?
Группа. А-студио крутые, написал уже следующий наш комментатор. Да. А, ну что уже, да, еще один комментарий зачитаю. Андрей, моя мама была фанатом вашего альбома «Чита Дрита» и направила меня купить контрафактный CD, после чего мы всей семьей подсели на Сердючку и не смогли с нее слезть. А теперь Верку подлым образом запрещают в России. Моей мамы, к сожалению, уже нет в живых, но думаю, что если бы она узнала о запрете «Майской розы» и невозможности послушать «Я шла-шла, пирожок нашла», то была бы в ярости, не осталась бы в стороне. Спасибо вам. Это просто комментарий.
Так, очень много людей, вы знаете, тоже мне, когда первые ноты играют, какой-то там песни того времени, я никогда не мог подумать, вот честно вам скажу, вот, хотя сам себя ловлю на момент, когда-то что-то сам подкернул, и мне надо было там найти одну песню, и я попал на эту, на те старые записи. Ну, я не слышал их там лет 25, наверное, уже. 20. И меняется отношение к этому. Я думаю, это же надо было додуматься к этим словам, а я только с мороза. Что это такое? Я думаю, вот я посмотрел как будто другим, ну, человеком на это все. И думаю, как это могло нравиться, или как это собрало там Лужники в то время, да? Как это пошло от кассет, которые люди даже меня не видели, а слушали эти монологи, а на каждом базаре играли эти кассеты в 90-х. Я был в ужасе. Пошла отсюда. Вот, и проходит время, ты становишься вот каким-то, ну, там, музыкальным сопровождением того времени, там, детства, да, они там детьми помнят это, и очень много детей сейчас, ну, я имею в виду подростков, да, которые помнят, потому что они были малые очень. И мне, конечно, вот, ну, так трогательно, я так, я сентиментально, ужасно. И, конечно, эти моменты трогают. Я не... Там некоторые песни пробовал переводить, они, ну, не получается, все будет хорошо уже так в голове, что она как-то вот, нету смысла ее переводить, и просто я пишу новое. Мне кажется, что на украинском мне хорошо получается.
Ну и в завершении у вас выступление у Лаймы в РНДУ, и будет сольный концерт в Риге. Я думаю, что самое время пригласить наших зрителей.
Да, я, вы знаете, я так стесняюсь делать вот эти... Меня организаторы всегда просят, говорят, ну, Андрей, ну, для соцсетей нужно, чтобы знали, что это ты, вот обратиться. Вот. А я стесняюсь, мне когда говорили, Андрей, скажи-то там, или ну, Сердючки там, смотрите MTV. Ну, вот я себя чувствовал, ну, придурка, ну, клянусь. И... У нас 16 числа будет сольный концерт, друзья. Я вас тоже прошу, приходите. У нас... Инна, ты же мне мешаешь, сейчас сделаю подводку. Сучка ты драная, ну, извините, пожалуйста. И это самое мое ужасное. Можете еще раз спросить?
А мы, кстати, все пропишем в ролике. Там будет дата, время и ссылка. Да. Так что в этом смысле мы вам поможем.
Можно проинформировать. Не буду это говорить. Я прямо не могу. У меня же давление сейчас поднимется. 16-го, да? Не могу сказать это.
Ну что ж, мы в свою очередь приглашаем всех посетить ваш концерт. Да, и обязательно приходите, присоединяйтесь и не пропустите. Ну что, Андрей, спасибо вам большое за то, что
нашли время. Спасибо. Извините, что я был немножко такой, как сказать, взбалмошный, да, но 16 августа, друзья, мы в Риге, у нас сольный концерт. Приходите, попоем.
Все будет хорошо. Да. Спасибо вам большое и до следующего раза.
Всего доброго. Спасибо вам.